говорит Радио Свобода. Российские фондовые индексы продолжают падение, запасы денег тают.
Если бы эти деньги начали направляться на модернизацию экономики, мы бы сейчас этого кризиса не заметили бы вообще.
В автомобиле адвоката семьи Анны Политковской обнаружен ртуть.
Карина ничего не боится. Известно, что российские власти пытались лишить ее права на адвокатскую деятельность. Но эти попытки провалились. Она слишком предана своей миссии защищать права людей.
Десятки тысяч россиян просят президента пожалеть Светлану Бахмину.
Высшие начальники твердо уверены, что если они проявят какое-то милосердие, это будет воспринято как знак слабости. Они больше всего боятся этого, как всякие слабые, неуверенные в себе люди.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Интерес к биржевым сводкам на этой неделе нисколько не уменьшился, а лихорадочные скачки индексов продолжались. Как объяснить все эти взлеты и падения? Со мной в студии экономический обозреватель нашего радио Сергей Сининский.
Ну, если совсем коротко отвечать, то это американские горки. По-другому нельзя назвать, когда на рынках в один день индексы, предположим, растут на 10, 12 или даже 14%, причем речь идет о самых крупных фондовых рынках мира, американских. Японском, европейском. На следующий же день они могут упасть на те же самые 10, 11, 12 или даже 14%, как падение демонстрировал главный индекс рынка акций в Японии, Никей. В России сводные индексы всего за неделю снизились сразу на 20%. Этот рынок является, безусловно, частью мирового, и основные его участники – это зарубежные инвесторы, которые выводили свои капиталы из акций российских, так же, как они выводили свои капиталы из акций в других странах. Скорого подъема на международных рынках акции. В общем, не ждут. Ну и фактически об этом же было заявление в пятницу министра финансов России Алексея Кудрина о том, что не стоит ожидать скорого подъема и на российском рынке акций. На это заявление рынок сначала отреагировал очень нервно, но потом все-таки падение немножко замедлилось. Ну, кроме того, министр вольно или невольно признал, что уже объявленных правительством мер финансовой помощи будет недостаточно для стабилизации российского рынка. Здесь надо отметить, впрочем, что направлены эти меры в первую очередь не на поддержку рынка акций, а совсем на другое, на поддержку банковской системы.
Ну вот цифра, которая мне показалась очень впечатляющей. Валютные запасы России сокращаются на 2 миллиарда долларов в день.
Но здесь тенденция фактически развернулась в обратном направлении. Если еще год назад валютные резервы России прирастали примерно на 1-2 миллиарда в день, там на 10-15 миллиардов в неделю, то теперь картина совершенно обратная. Если раньше Центральный банк России скупал доллары, чтобы сдерживать рост курса рубля, то теперь он продает доллары, чтобы, наоборот, сдерживать падение курса рубля.
Отсюда вопрос, Сергей, что происходило последние дни на валютных рынках и какие прогнозы дают валютные аналитики?
Прогнозов много, они весьма противоречивые. Но если говорить о том, что происходило, то, наверное, самое заметное явление на них – это рост курса американского доллара. Хотя прогнозы, например, относительно роста американской экономики на 2009 год совсем не радужные. Прогнозируется, если будет рост, то это 0,1%. То есть фактически это на грани рецессии. Напомню, что рецессия называется даже не просто отсутствие роста, а сокращение объемов экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. То есть если прогноз на весь год идет 0,1%, понятно, что это балансирует уже на грани, или, может быть, даже в какие-то периоды года рецессия проявится де-факто. Но и для еврозоны, например, прогноз немногим лучше на следующий год – 0,2%. А во все кризисные времена для мировых рынков самыми безопасными считаются традиционно именно долларовые активы. Но здесь есть еще вторая причина. Перевод инвесторами своих капиталов с рынка акций в долларовые как раз инструменты. Еще недавно эти капиталы активно шли в обратном направлении. То есть, например, из долларовых рынков на рынки сырья, нефти там или металла, что в значительной степени обусловило резкий рост цен на них. Теперь там, наоборот, крутое падение. Капиталы пошли в обратном направлении. В частности, в менее рискованные в данный момент валютные рынки, где доминирует именно американский доллар.
Вы уже упомянули резкое падение цен на нефть. С чем оно связано?
Здесь прежде всего впечатляет сам диапазон как бы падения, глубина падения. 11 июля был отмечен исторический рекорд цен на нефть – $147 за баррель. Сегодня это уже $70 за баррель. То есть всего за 3 месяца цены на нефть упали более чем в 2 раза. Если говорить о какой-то одной фундаментальной причине или о нескольких фундаментальных причинах, то это прежде всего всеобщее опасение рецессии в мировой экономике, либо резкого замедления темпов роста крупнейших экономик мира, либо даже откровенная рецессия в них. И как результат, резкое сокращение спроса на нефть. Отсюда, естественно, и падают цены на них резко. Ну и потом многие эксперты говорят, все-таки говорят о том, что в значительной степени запредельные такие еще недавно цены на нефть были вызваны спекулятивными всякими операциями. Теперь они сократились, и поэтому падение и стало таким обвальным. Конечно же, в сочетании с прогнозами относительно перспектив роста мировой экономики.
Но ведь это, в первую очередь, огромный удар по российской экономике, которая имеет сырьевую природу.
Конечно. Тем не менее, пока все-таки еще цены на нефть остаются на том уровне, при котором, по крайней мере, российский бюджет может оставаться профицитным. То есть он не уйдет в дефицит. Конечно, если падение будет продолжаться такими же темпами и в ближайшие месяцы, картина резко изменится. Напомню, что бюджет на 2009 год, который буквально в пятницу, то есть вчера, одобрила во втором чтении Государственная Дума, рассчитан исходя из среднегодовой цены российской нефти Urals в $95. Так что пока неизвестно, как будут развиваться события.
Политики разных стран обсуждают все новые антикризисные меры, проходят экстренные встречи, проходили они и на этой неделе. Есть ли какой-то эффект от этих мер и есть ли интересные предложения?
Эффект, в принципе, от таких мер не может быть моментальным, если, конечно, не иметь в виду эффект от самого объявления об этих мерах. Я напомню, что неделя началась с резкого роста на европейских, особенно рынках, после того, как правительства европейских стран объявили о целом пакете мер, таких очень масштабных для поддержки, прежде всего, национальных банковских систем. Все понимают, участники рынка, что такие меры возымеют эффект далеко не завтра, не послезавтра и не через неделю. Поэтому первый эффект от таких мер, когда о них было объявлено, тем более о согласованных мерах, именно этого ждали от европейских правительств на рынках. Когда этот первый проект прошел, естественно, но эти меры пока еще не проявляются, и поэтому рынки акций пошли опять вниз. А из действительно интересных предложений, на мой взгляд, это не только предложение о выкупе части акций банков, крупнейших банков страны, сначала в Великобритании, потом во Франции и, наконец, в Соединенных Штатах. Здесь, правда, следует отметить, что речь идет прежде всего о выкупе государством так называемых привилегированных акций. Это акции, которые гарантируют их владельцам выплату дивидендов, но не дают им права голоса на собрании акционеров. То есть это не голосующие акции. Это следует иметь в виду, когда речь идет о частичной как бы национализации банка в той или иной стране. А в России, например, на этой неделе наоборот – было объявлено о как раз полной национализации еще 2 банков, то есть о полном выкупе государственными банками, либо компаниями, контролируемыми государством. Сначала Совинбанк, а потом Глобакс, того самого, который одним из первых ограничил досрочное снятие частных вкладов. Еще одна мера, на которую я обратил бы внимание, одна из самых трудных, видимо, одна из наиболее эффективных мер может оказаться в ближайшее время. Это выкуп государством не только акций банков, чтобы дать им дополнительные деньги, но и выкуп у банков и финансовых компаний, выкуп государства так называемых безнадежных активов. Они же все числятся на балансах этих банков и компаний. Самый яркий пример – решение правительства Швейцарии выкупить у самого крупного швейцарского банка, банка UBS, вот таких безнадежных активов фактически на $60 миллиардов. Формально речь идет о том, что эти активы будут списаны с баланса банков этого банка и переведены в некий специально создаваемый для этого фонд под контролем Центрального банка страны. Ну, все прекрасно понимают, что речь идет, в общем, о том или ином участии государства в разрешении этой проблемы. А буквально в четверг довольно солидный рост рынка акций в США был вызван слухами о подобных мерах, но в отношении уже американских компаний финансовых, которые занимались страхованием выпусков облигаций другими финансовыми компаниями, в том числе облигаций, привязанных к рынку ипотеки. И сейчас эти активы относятся к категории либо полубезнадежных, либо совсем безнадежных, и поэтому, если государство соберется их выкупать, так или иначе, вот эта мера действительно будет, как многие считают, даже более действенной, чем многомиллиардные вливания государств на рынке межбанковского кредитования.
Я думаю, у всех перед глазами страшный пример Исландии. Все боятся повторить такой же ситуации в своих экономиках.
Исландия – это немножко особый случай. Получилось так, что за счет очень активной зарубежной именно экспансии исландских, прежде всего, банков за последние годы на фоне низких процентных ставок, то есть дешевых заемных денег, получилось так, что валютные резервы Исландии на сегодня составляют примерно примерно 5-6 миллиардов долларов в пересчете, а зарубежные, только зарубежные обязательства исландских же банков, то есть их долги фактически зарубежным кредиторам, составляют по разным оценкам от 80 до 100 миллиардов долларов. И если правительство Исландии заявляет о том, что оно готово выкупить как бы или готово национализировать всю банковскую систему, конечно, это возможное решение, но при этом надо понимать, что правительство перенимает на себя и все долги этих банков, а из каких источников оно будет по ним платить?
Спасибо, Сергей Синицкий. Егор Гайдар на встрече с журналистами говорил на этой неделе о двух потрясениях для российской экономики – резком оттоке капитала и падении цен на нефть. Последствия этих потрясений замечены во всех слоях общества, и общество реагирует по старинке. Малоимущие спешат запастись солью и крупой, люди с достатком скупают золото, владельцы ювелирных магазинов приятно удивлены скачком продаж. Ну, конечно, главный вопрос, волнующий обывателя – не будет ли нового дефолта, не рухнут ли банки? Не надо паниковать, призывает член Комитета Госдумы по финансовому рынку доктор экономических наук Павел Медведев.
Ситуация совершенно не похожа на ситуацию 98 года. За несколько дней до объявления дефолта золотовалютные резервы страны равнялись нулю. Потом удалось получить от Международного валютного фонда в кредит приблизительно 5 миллиардов долларов. И это казалось счастьем. Эти 5 миллиардов, правда, были растранжирены почти мгновенно. И опять мы сели на ноль. В этот момент был объявлен дефолт. Сейчас у нас золотовалютных резервов, не заемных, а наших родных, не 5 миллиардов, не 50 и даже не 500, а 550 даже немножко больше. Следовательно, никакой дефолт принципиально невозможен. Мы можем платить по нашим обязательствам.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин призывает не радоваться тому, что деньги в бюджете есть. Если бы они в свое время были бы потрачены с умом, никакого кризиса россияне вообще бы не заметили.
Действительно, имеется запас денег у государства, который позволил избежать финансовой катастрофы в середине сентября этого года. Но если бы эти деньги, начиная с 2003 года, когда стало уже ясно, что высокие цены на нефть – это всерьез и надолго, если бы они тогда начали направляться на модернизацию экономики, то есть, в первую очередь, модернизацию инфраструктуры, и во вторую очередь на поддержку человеческого капитала, на нормализацию системы образования вместо его уничтожения, на нормализацию системы здравоохранения вместо его уничтожения и так далее, то мы бы сейчас этого кризиса не заметили бы вообще. Потому что у нас была бы конкурентоспособная экономика, которой было бы плевать, насколько там упала цена на нефть, потому что она производила современные продукты и продавала бы их сама, это во-первых. И мы имели бы образованную и здоровую, и адаптивную молодежь, которая смогла бы, если бы появились какие-то кризисные явления, реагировать сама и выходить из кризисных ситуаций сама. Сейчас мы имеем толпы молодежи, которые годятся только на то, чтобы быть массовкой в движении нашем. И с другой стороны, мы имеем экономику, которая полностью зависит от мировых цен на нефть и от внешних кредитов.
Во второй части нашей программы, примерно через 40 минут, мы продолжим разговор о последствиях финансового кризиса. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В среду в Московском районном суде состоялось предварительное слушание дела об убийстве Анны Политковской. На процесс не смогла прибыть из-за болезни адвокат семьи Политковской Карина Москаленко. В ее машине во Франции была обнаружена ртуть. Объем этой ртути, по словам родственников Москаленко, превышает 30 разбитых градусников. Сейчас французская полиция проводит расследование. Карина Москаленко представляет в Европейском суде по правам человека интересы Михаила Ходорковского, журналистки из издание «Нью Таймс» Натальи Марарь, заложников Норд-Оста, родственников жертв Бесланской трагедии. Ее клиентами были оппозиционный политик Гарри Каспаров и Александр Литвиненко. Против российских властей Карина Москаленко и ее коллеги из Центра содействия международной защите выиграли около 30 дел. Еще более 100 заявлений, которыми занимается Москаленко, находятся на рассмотрении в Страсбурге. Общественное движение «За права человека» выступило с заявлением о том, что считает покушение на Карину Москаленко актом государства. Терроризма, говорит представитель движения Евгений Ихлов.
Мы не считаем, что это хулиганство, потому что французские хулиганы машины поджигают, они вбрасывают там много ртути. Ухудшение состояния здоровья было значительное. Мы вспомнили три эпизода убийства Александра Литвиненко. Мы вспомнили, что когда Анна Политковская срочно летела в Беслан для участия в переговорах, она была каким-то таинственным веществом, выведена из строя. И мы, естественно, вспоминаем убийство Анны Политковской 2 года назад. Это взаимосвязанная цепочка, что действует система устрашений, устранения людей, которые кому-то очень сильно мешают.
О том, как оценивают историю с возможной попыткой отравления адвоката иностранные правозащитники, Радио Свобода рассказала заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер.
Я знаю Карину примерно 15 лет. Она одна из самых последовательных и упорных борцов за права человека, которые мне встречались. Как адвокат, она в течение многих лет бралась за самые сложные и политически опасные дела, имеющие отношение к правозащитной деятельности в России. Карина довольно бесстрашный человек. Я бы даже сказала, что она ничего не боится. Известно, что российские власти пытались лишить ее права на адвокатскую деятельность, но эти попытки провалились. Были и другие попытки запугать ее, но она слишком предана своей миссии защищать права людей, чтобы отойти в сторону. У нее очень высокая международная репутация, как у адвоката правозащитной деятельности.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Более 40 тысяч подписей собрано под обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой. Бахмина – один из главных фигурантов дела ЮКОСа. В 2006 году суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы. В мае у Бахминой появилось право на условно-досрочное освобождение, за решение о котором ходатайствовала и администрация колонии. Однако суды в этом освобождении отказали. У Светланы 2 детей, одному из них 7, другому 9. К тому же она беременна и сейчас лежит в тюремной больнице. Инициатором сбора подписей стал московский предприниматель Валерий Поликуев. Он написал это письмо и предложил подписать его всем, кто разделяет его точку зрения. Первым об этой акции рассказало сетевое издание «Избранное», говорит его главный редактор Людмила Телень.
Эта акция не организована сверху. За нее никто не платил денег. Ей не занимались профессиональные пиарщики. Это просто инициатива нормальных людей, которые хотят, чтобы в стране было милосердие, чтобы в стране была законность, и которые обращаются к президенту своей страны. Письмо, на мой взгляд, написано в очень корректной и сдержанной форме, что тоже очень важно в этой ситуации.
Рядом можно увидеть подпись врача из Стерлитамака, научного сотрудника из Новосибирска, инженера из Воронежа и пенсионерки из Москвы. Кто-то просто указывает свое имя, профессию, место жительства, кто-то оставляет комментарий. Писатель Григорий Чертишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, также поставил свою подпись, а в понедельник принял участие в пикете поддержки Светланы Бахминой.
Если называть вещи своими именами, то этот вот процесс, который возник сам по себе, означает, что у нас начались какие-то шевеления в связи с рождением гражданского общества, которое рождается снизу, рождается оно вот из таких вот акций. Они, в принципе, не политические. Они потому, что там каких-то обыкновенных людей что-то задело за живое. А как может не задеть за живое история с Светланой Бахминой? Я уверен, что единственная причина, по которой мать 2 детей, беременная, отсидевшую больше половины срока, не выпускают из тюрьмы, единственная причина то, что на ней вот это стоит проклятая печать, принадлежность к делу. ЮКОС. Любую другую наверняка отпустили бы. Наши высшие начальники твердо уверены, что если они проявят какое-то милосердие в этом деле, неважно по отношению к кому, это будет воспринято как знак слабости. Они больше всего боятся этого, как всякие слабые, неуверенные в себе люди. Хотя на самом деле проявить милосердие – это поступок человека сильного. Я очень хотел бы в этой связи, чтобы президент Медведев помиловал не только Светлану Бахмину, но всех несчастных женщин, у которых дети, которые беременны, которые уже отрубили больше половины срока. Пусть он в этой связи помилует их всех. Я уверен, что такой поступок нашел бы поддержку и понимание у всех нормальных людей.
Сбор подписей под обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой будет продолжаться до тех пор, пока она не окажется на свободе. В четверг Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Радио «Свобода» и итоги недели. На Украине в судах продолжается борьба за проведение досрочных парламентских выборов. Они намечены на 7 декабря, однако, скорее всего, будут перенесены на более поздний срок. До сих пор правительство не выделило средства на кампанию, а Центр избирком заявляет о срыве графика подготовки к выборам. Главные события уходящей недели в обзоре киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Соратники премьера Юлии Тимошенко начали неделю с блокирования киевского апелляционного суда. суда. Он должен был рассмотреть законность постановления окружного суда украинской столицы, приостановившего действие президентского указа о роспуске Верховной Рады. Однако заседание перенесли из-за беспрецедентного давления сторон процесса. В понедельник Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал правительство незамедлительно выделить деньги на перевыборы. Кабинет министров во вторник ответил отказом. Драматично развивались события в этот день в Центре избиркоме. Пытаясь сорвать заседание избирательной комиссии, депутаты от блока Тимошенко устроили драку с сотрудниками управления госохраны. От рук неприкасаемых народных избранников пострадали несколько прапорщиков. Между тем, в среду Юлия Тимошенко в Брюсселе приняла участие в саммите Европейской народной партии, которая прислушалась к ее мнению и выступила против внеочередных выборов на Украине. А днем позже правительство согласилось профинансировать избирательную кампанию при условии, что соответствующие поправки к бюджету утвердит распущенная президентом Верховная Рада. Тимошенко пояснила такой шаг тем, что в противном случае были бы основания для уголовного преследования министра финансов за игнорирование решения Совета Безопасности. В пятницу рассмотрение указа о роспуске парламента апелляционный суд перенес на 21 октября, мотивировав это необходимостью ознакомиться с дополнительными материалами. Ближе к вечеру только что созданный Центральный окружной суд Киева отменил судебное решение о приостановке действия указа Ющенко. В президентской канцелярии сразу же заявили, что для проведения кампании теперь нет никаких правовых барьеров. Впрочем, очевидно, что судебное противостояние между президентом и премьером на этом не закончено. И в любом случае дату голосования придется переносить, говорит политолог Андрей Ермолаев.
Провести выборы 7 декабря без нарушения процедур уже практически невозможно. Тимошенко достигнут поставленной цели. Она будет идти на выборы с лозунгом «Президент, нарушитель Конституции, разрушитель коалиции». Декабрьские выборы, какую неделю не выбери, будет с низкой явкой и с высоким уровнем прогнозируемости результата. Шансов попасть в парламент тем партиям, которые сейчас вне игры, очень мало. Другое дело, если после всей этой тягомотины и 2-3 указов, смещающих дату, президент будет вынужден принять решение о смене периода, то есть переносе выборов на февраль, а может быть даже первая декада марта. Это может изменить архитектуру будущего парламента.
В условиях мирового финансового кризиса, негативные последствия которого все больше ощущает украинская экономика, выборы будут преступлением против собственного народа, продолжают твердить даже некоторые представители пропрезидентского блока. В качестве компромисса глава государства, как отмечают в окружении Ющенко, может на будущей неделе на один день приостановить указ о роспуске Рады для принятия антикризисного пакета законов и поправок к бюджету, предполагающих финансирование досрочных выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели» обозрение «Телерейтинг» сразу после сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Ингушская оппозиция отказалась от планов проведения в воскресенье митинга протеста против необъективного расследования смерти владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Как объяснил лидер оппозиции Магомед Хазбиев, решение принято из-за обострения ситуации в республике. В субботу утром в селе Галашки боевики обстреляли колонну военнослужащих внутренних войск. Погибли 2 солдата, еще 5 получили ранения. В другом селе Кантышево у жилого дома была взорвана заминированная машина. В Киеве в субботу милиция задержала более 100 участников демонстрации националистов. По сообщению МВД Украины, колонна из 400 человек пыталась прорваться на площадь Независимости, где собрались представители левых партий. Милиция не пропустила демонстрантов. В столкновениях один милиционер был ранен. Московский аэропорт Шереметьево взял на себя отправку самолетов авиакомпании «Интеравиа». Аэропорт будет заправлять самолеты «Интеравиа» из своих резервов и отправлять их к месту назначения. Из-за долгов «Интеравиа» за топливо остаются отложенными 3 рейса этой авиакомпании из Москвы в Благовещенск и 2 в Иркутск. В Багдаде более 50 тысяч сторонников радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садр провели марш протеста против американского военного присутствия в Ираке. Президент Франции Николя Саркози вновь призвал к реформированию международных финансовых институтов. Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу встречаются сегодня в резиденции Кэмп-Дэвид с президентом США Джорджем Бушем. Главная тема переговоров – обсуждение планов организации мирового саммита по реформированию финансовой системы. Чехия готова допустить российских военных наблюдателей на объекты противоракетной обороны США, которые будут размещены на ее территории, заявил чешский премьер-министр Мирек Тополаник. Тополаник отметил, что чешские власти пойдут на компромисс с Москвой, если присутствие российских военных будет непостоянным. В городе Герате на западе Афганистана в результате взрыва в субботу ранены 5 военнослужащих сил коалиции.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня возле ингушского селения Галашки боевики напали на колонну внутренних войск. Есть погибшие. Со мной в студии наш обозреватель Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер. Ну, появись это сообщение 5-7 лет назад, мы, наверное, не обратили бы на него особого внимания. Сегодня оно кажется сенсационным.
Ну, оно кажется сенсационным, прежде всего, потому что масштаб происходящего, конечно, беспрецедентно. Я должен сказать, что диверсионных акций, которые по своим параметрам совпадали бы и по масштабам совпадали бы с сегодняшним нападением, не было с 2004 года, с того момента, когда Шамиль Басаев и его боевики вошли в Ингушетию и фактически взяли там на какое-то время Назрань под свой контроль. Надо сказать, что не только у Галашек было совершено это нападение, но были, по всей вероятности, выставлены какие-то заградительные посты, и колонна, выдвинувшаяся от села или через село у села Алхасты, тоже была обстреляна. Есть еще информация об обстреле колонны у села Мужичи. Но просто надо представлять себе, что колонна, в которой по официальной информации находилось свыше 100 военнослужащих, это очень серьезная боевая единица. Для того, чтобы организовать нападение на такую колонну, необходимы значительные силы, необходима развединформация, необходимо очень серьезное количество боеприпасов, необходимо эту операцию подготовить. То есть, если мы говорим о периоде в 4 года, и о том, что вот именно сейчас, значит, произошло нечто напоминающее то, что происходило 4 года назад, то, в общем, надо сделать вывод, что за 4 года вооруженному подполью удалось, по всей вероятности, собрать очень значительные силы. Правда, сейчас, как бы, ну, как всегда, да, есть место для какой-то конспирологии. Многие в Ингушетии уже высказывают предположение, что, возможно, за этим нападением стоят не боевики, а те, кто пытается продемонстрировать в Москве слабость ингушских властей. О том, что и то, что республику надо как можно скорее передавать под контроль сильного чеченского лидера.
То есть оппозиция, а не оппозиция, которая планировала сегодня организовать митинг в Ингушетии?
Нет, конечно. Ну, оппозиция, так сказать, мы про оппозицию, наверное, в данном контексте вообще вспоминать не будем, потому что оппозиция довольно слаба, и, так сказать, я думаю, что, конечно, никакого отношения она к этим событиям иметь не может, тем более, что она, в общем, находится в очень далекой, скажем так, связи с вооруженным подпольем.
Спасибо. О последних событиях в Ингушетии мы говорили с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким. Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Главным сюжетом этой недели остается финансовый кризис. Ну, главным сюжетом для газеты «Коммерсант», «Радио Свобода» или интернет-изданий. Но не для федеральных телеканалов. Мы уже говорили на прошлой неделе о том, что новости об обвале на российских биржах очень мало волновали редакторов и ведущих информационных телепрограмм. Может быть, на этой неделе изменилось что-то?
Добрый вечер. Нет, к сожалению, ситуация совершенно не изменилась. И вот три федеральных канала, Первый, Россия и НТВ, в общем, попросту говоря, замалчивают довольно серьезные эпизоды, которые касаются российского рынка и российской экономики. И даже очень смешно это порой видно, что в экономических блоках выпусков новостей Не могут же не говорить дикторы о том, что биржа закрылась, или индексы идут вверх, или идут вниз. Но это так говорится очень быстро, скороговоркой, и с этой темы сразу ведущий соскакивает и переходит к зарубежной ситуации, особенно к Америке, к азиатским рынкам, европейским. Вот здесь вот все новостники федеральных каналов останавливаются гораздо более подробно. Не без удовольствия говорят о том, что там все очень плохо. С удовольствием на государственных телеканалах, в итоговых программах, в частности, в «Воскресном времени», в «Вестях недели» говорили о том, что Россия предоставляет кредит маленькой Исландии, которая, как мы знаем, стала банкротом. Видимо, это тоже в глазах российских людей, российских зрителей должно говорить о том, что в России все в порядке, раз мы предоставляем даже кредиты Исландии. А вот в итоговых же программах, я специально это засекала, в программе «Вести недели» о кризисе сказали вообще на 40-й минуте, и то, конечно, слово «кризис» вообще не звучит. Слово «кризис», «обвал», «акции» — это не звучит в программах федеральных телеканалов. Речь единственная шла о том, что государство выделило российским банкам кредит в 950 миллиардов рублей. А почему, к чему и зачем, это уже, в общем-то, не объяснялось. В «Воскресном времени» чуть раньше начали говорить о кризисе, но тоже сказали, правда, оговорились действительно, что это самая обсуждаемая тема недели, но не у нас в стране, а в мире. А на самом деле, вот вы справедливо сказали, если почитать интернет, послушать эфир радио «Эхо Москвы», ваш эфир, прочитать «Коммерсант», первые полосы и первые новости — это только кризис, это начало сокращений, падение котировок акций крупнейших компаний и так далее. Но справедливости ради, канал РЕН-ТВ достаточно подробно, без паники, ну, собственно, пока паники как таковой нет, есть действительно тревога. В общем, информировал своих телезрителей о происходящем. И понедельник, когда упали котировки, прошлый понедельник, разумеется, был назван черным понедельником, было сказано о том, что крупные компании начинают сокращения, о том, что, например, во Владивостоке люди выстраиваются в очереди, показывают, показали нам телевизионный сюжет о том, как они хотят снять деньги из банков. И я думаю, на РЕН-ТВ у Марианы Максимовской и вот как это было в новостях у Михаила Осокина и в ток-шоу Тиграна Кеосаяна, эта тема, она будет продолжаться в той или иной степени, но вот диссонанс очень заметный между тем, что говорят нам в новостях ежедневных, и что говорят, например, на РЕН-ТВ в этих же информационных программах. И удивительно в этом смысле, что даже на НТВ практически таких акцентов не делается. Очень смешно было по поводу выступления министра финансов Алексея Кудрина, который говорил о том, что вот акции будут выкупаться. И даже его речь, она вот так купированной выглядит, потому что не очень понятно, потому что Кудрин же не понимает, о чем говорят федеральные телеканалы, а о чем нет. И поэтому даже заявления с заседаний правительства, они даются не целиком. На чем-то делается акцент, а на чем-то нет. И от этого создается, мне кажется, еще более какая-то сюрреалистичная картина. И вот главное, чтобы потом не было больших проблем с населением, которая вроде бы ничего не знала, потому что ему об этом не сообщали. Хотя на самом деле, куда ни придешь, все говорят только о том, что будет дальше.
Арина, среди других сюжетов недели – обнаружение ртути в автомобиле адвоката Карины Москаленко, очередной отказ в освобождении Михаила Ходорковского, сбор подписей в поддержку Светланы Бахминой, первое заседание суда по делу об убийстве Анны Политковской. Почему-то мне кажется, что всем этим событиям тоже не нашлось места в программах новостей, ну, кроме РЕН-ТВ.
Ну, вот, знаете, не совсем так вот. Я даже была удивлена. Ну, разумеется, про Светлану Бахмину действительно нигде не говорят. Говорили об этом только на РЕН-ТВ. Ну, это такая, знаете, действительно очень серьезная новость. А про дело вот Анны Политковской говорили на всех каналах, за исключением канала «Россия». Ну, и то я боюсь, что я, может быть, могла не заметить. Но я сейчас вот очень подробно смотрю новости. И на Первом канале сказали, ну, естественно, не так подробно, но сказали, что дело в таком-то режиме рассматривается. Выступали дети Анны Политковской. То есть сюжет был и на Первом канале, и на НТВ. И, кстати говоря, о том, что Михаилу Ходорковскому опять отказали вот там в очередной апелляционной инстанции, об этом тоже сказали на НТВ. Разумеется, на госканалах Михаила Ходорковского не упоминали. На НТВ сказали в вечерних новостях и довольно подробно. А Карине Москаленко в связи с делом Анны Политковской, кстати говоря, тоже упоминали на том же НТВ, что в ее машине была найдена ртуть. Это, конечно, не были подробные такие сюжеты, но меня это поразило. Я даже сказала, вот, все-таки разрешили, видимо, Владимир Кулистиков счел необходимым, что ли, часть этой информации выдать в эфир.
В качестве компенсации, видимо, за неинформирование по поводу кризиса. Арина, мы уже упоминали в одном из наших разговоров новые проекты НТВ. Я сейчас вспомнил после того, как вы упомянули Владимира Кулистикова. Среди стартовавших на этой неделе передач есть что-то впечатляющее?
более чем впечатляющее, но, конечно, с огромным знаком минус. На 16-м году существования НТВ именно после своего дня рождения специально приурочил целый ряд премьер. Вот они стартовали на минувшей неделе. Но все, что я видела, это, на мой взгляд, опять за гранью добра и зла. И главное, что это уже по несколько раз показывали. Это программа Глеба Пьяных, теперь авторская его программа. И снова «Здравствуйте» о кумирах прошлого. Выдержана она абсолютно в стилистике, ну, практически программы «Максимум» или «Русских сенсаций». И более того, в отличие от этих программ, там дебютанты-корреспонденты и чисто даже с профессиональной точки зрения, с точки зрения ремесла, работают очень слабо. Это программа «Золотая утка», которую ведет Сергей Стилавин. На мой взгляд, просто про эту программу даже говорить не приходится. Это программа, посвященная так называемым сплетням в желтой прессе. Сделана она просто очень плохо. Я даже не буду подбирать каких-то других слов. И вообще сейчас на НТВ вся линейка вот эта в 21.30, это теперь не сериалы, а вот эти вот программы. И сюда же перешла программа «К барьеру», от чего потеряла очень заметно в рейтинге, во всяком случае, первый выпуск. И программа Леонида Каневского «Следствие вели». Еще заметная новинка – это «Русские не сдаются». В смысле, заметная с точки зрения раскрутки. Это такой получасовой очерк о россиянах. Но почему-то все эти россияне отличаются какими-то аномальными, что ли, явлениями. Они делают там какие-то скульптуры обнаженные. Это какая-то бабушка, работающая вышибалой. И что там зэк, кришнаит. И вот в таком же ряде все остальные герои. В общем, ощущение, что Россия у нас только такая. И еще это блок 20-минутный «Безумный день», этот блок называется. Он выходит перед вечерними новостями. И там тоже одни аномальные события, которые якобы произошли в этот день на всей территории страны. К счастью, показатели рейтинговые всех этих премьер пока очень невысокие. Единственное, как ни странно, плюс, теперь на НТВ есть вечерний выпуск новостей, который выходит не в плавающее странное время в 22.40, а выходит в 23 часа. И вот его рейтинги, как ни странно, более-менее удачные. И я надеюсь, что все-таки зрители на НТВ эти новости будут смотреть. Но, по-моему, это единственное здравое изменение вот среди премьер НТВ.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Роман Абрамович попал в рейтинг художников. Нового Бонда привезли в Москву. Киномир простился с Гийомом Депардье. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Журнал Art Review опубликовал очередной ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире искусства. 2008 оказался годом реванша для Дэмиена Хёрста. Прославившийся своими формалиновыми зверями, британский художник один раз уже избирался в самые влиятельные в 2005 году. После недавних торгов аукционного дома «Сотбис», на которых работы Хёрста собрали 111 миллионов фунтов, его фотография вновь возглавила доску почета престижного в мире искусства журнала. Хёрст также стал первым художником, отказавшимся платить проценты от продаж своих произведений галереям. И все же без галерей никуда. На втором месте Art Review американский галерист Ларри Гагасян, на пятки которому наступает директор Нью-Йоркского музея современного искусства МОМА Кэти Холбрайх, бронзовый призер. В пятерку самых влиятельных также попали глава лондонской Тейт Николас Сирота и совладелец сети галерей Hauser & Worth в Лондоне и Цюрихе Иван Вёрт. Коллега Дэмиена Хёрста, гигантоман Джефф Кунс, оказался на 11-й строчке, а на 28-й, также в каком-то смысле соратник Хёрста по любви к черепам животных, японский писатель Такаши Мураками. Таинственный граффитист Бэнкси занял в рейтинге лишь 63-е место, возможно, потому что является противником продажи своих работ коллекционерам за баснословные деньги, и вообще о нем мало что известно, даже его настоящего имени никто не знает. Экспертное жюри Art Review придерживается мнения, что личность в мире искусства более влиятельная, чем какой-то там художник Бэнкси, это Роман Абрамович. 54-е место в рейтинге.
Самые влиятельные люди и после смерти продолжают приносить доход аукционным домам. На аукционе Bloomsbury Auctions в Лондоне в четверг были выставлены 4 письма Альберта Эйнштейна. 3 из них адресованы психоаналитику Уолтеру Марселю, апологету идеи мирового правительства, и 1 Адриану Уилсу, общественному деятелю, раскритиковавшему теорию относительности. В письме Марселю Эйнштейн, в частности, пишет о том, какую тактику, на его взгляд, следует избрать Западу в отношениях с России. На мой взгляд, куда лучше и с моральной, и с практической точки зрения попытаться достичь такого положения дел, при котором русские сугубо из своего же интереса поймут, что им предпочтительней отказаться от своей отщепенческой позиции, пишет великий физик. В письме Уилсу Эйнштейн объясняет, что его теория относительности не имеет никакого отношения к поверхностным суждениям, что все относительно. Письма ушли за 19 тысяч фунтов. В мае этого года за рекордную сумму в 170 тысяч фунтов было продано ранее неизвестное письмо, в котором Эйнштейн называет религиозность детскими предрассудками и производным человеческой слабости. Предлагает приобрести влиятельные рукописи и аукционный дом Сотбис, который в эти выходные представляет в Москве изюминки нью-йоркских осенних аукционов русского искусства. Искусство искусством, но, согласно официальному пресс-релизу, топ-лотом аукциона станет, нет, не импрессионисты с модернистами, а отчет о полете орбитального космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года, написанный Юрием Гагариным. Также на этой неделе на аукционе торгового дома «Бонемс» мраморный бюст из античного Рима ушел за 42 тысячи долларов, вызвав ажиотаж среди коллекционеров со всего мира по одной лишь причине поразительного сходства с Элвисом Пресли.
Кстати, память о короле рок-н-ролла скоро начнет приносить дивиденды и создателям «Бондианы», а имя «Элвис» обрастет новыми коннотациями. Дело в том, что так зовут основного злодея в новом фильме «Квант милосердия». В российский прокат 22-я сага о Бонде выйдет 6 ноября. Однако режиссер Марк Форстер нагрянул в Москву уже за месяц до премьеры с исполнителями главных ролей и продюсером Бонда во втором поколении Барбарой Брокколи. Она заметила, что хотела бы снова поснимать в России. «Золотой глаз», кстати, частично снимали в Петербурге. Брокколи очень интересует перспективы российского прокатного рынка. Тем более, что в новом кино Бонд собирается уж совсем по-русски обнажить душу. 13 октября в отеле «Ритц-Карлтон» на Тверской Дэниел Крейг много говорил о своей любви к водке и о том, как его герой ищет утешение. Еще один вариант перевода «Quantum of Solace» – «Квант утешения», а также о том, как они с подружкой Бонда в исполнении украинской модели Ольги Куриленко вылетают в аэродинамическую трубу. И тогда злодей Элвис, французский актер Анатоль Таубман, произнес:
«Даниэл, настоящий мушкетер и отлично работает в команде».
А вот глава уральской компании АБС Групп Валерий Савельев не стал дожидаться «Кванта милосердия» от русско-британской дружбы и сам пригласил голливудского режиссера Дольфа Лундгрена, чтобы тот подправил имидж русского человека в западном кинематографе. «Меня беспокоит, что в голливудских фильмах русские люди показаны очень однобоко», — сказал Савельев в интервью и «Тартас». «Дольф со мной в этом полностью согласен, и меня очень порадовало, что он планирует снять новый фильм максимально реалистичным и показать русского человека во всей его красе». В качестве примера всей красы Лундгрен предложил офицерский обычай обмывать новую награду, опустив ее в полный стакан с водкой, который выпивается до дна. 48-летний режиссер, актер, каратист и полиглот Лундгрен наблюдал этот обычай в Свердловской области и остался под большим впечатлением. «Любой другой, выпив стакан водки, упал бы замертво», — сказал Лундгрен. Роль советского боксера Ивана Драго в боевике «Рокки» не прошла для него зря.
Во Франции от острого воспаления легких скончался старший сын Жерара Депардье, актер Гийом Депардье. Серьезные проблемы со здоровьем преследовали Гийома уже давно. В молодости он сидел в тюрьме за наркотики, а в 1995 году в туннеле Сен-Клу он упал с мотоцикла и серьезно поранил колено. Рана оказалась инфицированной. Многолетние усилия врачей избавить его от невыносимых болей оказались тщетными. И в 2003 году, в возрасте 32 лет, актер решился на ампутацию правой ноги по колено. Затем он вновь научился ходить, используя протез.
Сын одного из самых знаменитых актеров французского кинематографа всю жизнь пытался выбраться из тени отца, с которым Гийома связывали непростые отношения, хотя они пару раз и работали вместе на одной съемочной площадке. Гийом упрекал отца в равнодушии и нежелании заниматься собственными детьми, о чем рассказал в одной из своих автобиографических книг. Сам Жерар Депардье позже признал, что был слишком молод в те годы и оказался не готов к отцовству. Депардье-младшему исполнилось 37 лет. Он снялся в двух десятках фильмов. Последний фильм с его участием «Версаль» режиссера Пьера Шеллера вышел совсем недавно.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Мадонна и ее муж, режиссер Гай Ричи, по их собственному признанию, устали изображать счастливую пару. Во вторник представительница поп-звезды в Англии Мойра Беллес подтвердила телекомпании CNN, что они действительно расходятся. В заявлении, посланном в Associated Press многолетней представительнице Мадонны в Америке Лиз Розенберг, говорится, что Мадонна и Ричи согласны на развод, детали которого еще не обсуждали, и что они просят все средства массовой информации с уважением отнестись к их семье в это трудное время. Тем не менее, уже в среду главный таблоид Англии газета «Стар» вынесла эту новость на обложку под заголовком «Мы разводимся». А деталям, то есть кто сколько получит при разделе имущества и с кем останутся дети, посвятила целый разворот. 40-летние Ричи и Мадонна, отметившие в августе свой 50-летний юбилей, поженились в Шотландии. Церемония проходила в декабре 2000 года в имении Ричи в графстве Уилтшир. С тех пор уже почти 8 лет они являются главной мишенью английских таблоидов. Что связывало этих столь разных людей? Культового режиссера, выросшего в старинном имении своего отчима сэра Майкла Литтона, и поп-звезду, хоть и очень одаренную, но с налетом вульгарности. Напомню, что звездная пара воспитывает троих детей. 8-летнего общего сына Рока, 3-летнего Дэвида, которого по инициативе Мадонны усыновили в 2006 году из Малави, и 12-летнюю Лорде с дочь Мадонны от ее прежних отношений с танцором Карлосом Леоном. Говорят, нью-йоркскую квартиру Мадонны уже готовят к ее приезду с детьми. А пока певица продолжает свои гастроли по Америке. В среду и в четверг она выступила с концертами в Бостоне в рамках своего широко разрекламированного тура «Sweet and Sticky». И еще, состояние пары на сегодняшний день оценивается более чем в 500 миллионов, большую часть из которых составляет капитал Мадонны. Сложнее будет с детьми. Теперь адвокатам придется решать, с кем из супругов они останутся. Алиша Кейс лидирует в списке кандидатов на американскую музыкальную премию за 2008 год. 5 номинаций, включая «Лучший артист года» в обеих категориях – «Поп-рок» и «Soul» и «R&B». Coldplay и Eagles получили по 4 номинации каждый, а Крис Браун и Лил Вейн по 3. Они также претендуют на звание «Лучший артист года», сообщил во вторник ведущий трех последних церемоний American Music Award Джимми Киммел. Уже известно, что в концерте примут участие Риана, Нея, Тейлор Свифт и группа Pussycat Dolls. Церемония вручения наград состоится в знаменитом театре Nokia в Лос-Анджелесе 29 ноября и будет транслироваться по телевидению компании ABC. Новый сингл Бритни Спирс на этой неделе стал лидером чартов Hot 100, совершив исторический прыжок с 98 места на первое. Это первая песня после ее дебютного сингла «Baby One More Time» в 1999 году, занявшая первую строчку в американских чартах. Она взята из еще не вышедшего альбома «Спирс Цирк» и называется «Womanizer». Ее и послушаем. Superstar, where you from, how's it going?
know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up, making like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer. Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You do you are, you do you are. Womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. You got me going, you're all so charming, but I can do it, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. You say I'm crazy, I got your crazy. You're nothing but a womanizer. You got the swagger of a champion, so bad for you. You just can't find the right companion. I guess when you have one too many makes it hard, it could be easy who you are. That's just who you are, baby. Lollipop,
don't
mistake me, you're the sucker. To think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way, I'm never gonna fall for you. Never you, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer. Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are, you are. Womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. You got me going, you're all so charming, but I can't do it. Boy, don't try to front, I know just what you are. You say I'm crazy, I got you crazy. You're nothing but a womanizer. Maybe if we both lived in a different world,
womanizer, womanizer, womanizer,
it would be all good and maybe I could be your own. But I can't cause we don't get to do. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer. Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are, you womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. You got me going, you're all so charming, but I can't do it, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. You say I'm crazy, I got you crazy. You know something about me, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer. Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby.
Бритни Спирс на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с профессором Никитой Гричевским о финансовом кризисе, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять боевую составляющую, будем принимать на вооружение.
Наиболее активно в Кемеровской области голосовали жители поселка городского типа.
Россия тоже уже почувствовала отток капитала.
Встреча глав православных церквей прошла по инициативе Константинополя.
Да, нет, различной степени разрушения. Есть и частичные, есть и средние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».